В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель любых убеждений мог с нами связаться и задать трудные вопросы о христианской вере. То есть это должен быть вопрос желательно трудный, вопрос, который подрывает вашу веру, который не дает вам уверовать, который колеблет вас в христианстве. Что-то такое действительно трудное, и мы об этом вместе подумаем. Если вам кажется, что вопрос ваш какой-то такой вот жесткий, неелейный, ну, я тут для того, чтобы отвечать именно на эти вопросы. И задать их можно проще всего на нашем сайте teos.fm, и там будет внизу такая темно-синяя полоска, и там будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте с вопросами, и можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru, Сергей, последняя буква Y, как русская У. Добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы работаем. Знаете, вот иногда в передачах говорят, что вот спонсор этой передачи – это производитель, там, не знаю, пищевых добавок, кремов, там, бытовой техники, еще чего-нибудь хорошего. Мы хотим поблагодарить тех людей, которые, в общем-то, не являются, значит, какими-то фирмами, спонсорами, просто обычных верующих христиан, которые поддерживают нашу работу, потому что они считают ее важной, присылают по 100, по 200, по 500, может, по 1000 рублей, и благодаря которым мы продолжаем работать. И для того, чтобы оказать нам поддержку, нужно просто зайти на наш сайт teos.fm, там будет в углу такой, значит, оказать поддержку. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже есть такой вариант, вы просто набираете в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и первая же ссылка будет на вот эту передачу. Но перейдем к вопросам, которые люди уже прислали. Александр пишет: атеист соблюдает нравственный закон, потому что ему это выгодно, вот и все. Быть врачом, который бескорыстно спасает людей, более выгодно, чем быть чемпионом в танчике. Нет никаких должен, просто выгодно и комфортно. Если кому-то комфортно грабить, он и будет грабить, но он делает плохо другим, значит, нарушает их выгоду и комфорт. Плохо то, что приносит несчастье. Все претензии носят произвольный характер. Когда Докинс предъявляет претензии талибам, он вряд ли рассчитывает, что они его послушают. Ему просто выгодно и комфортно их предъявлять, потому что его книги покупают. Вам давно Головин все это разжевал, нет никакой объективной нравственности. Если не соблюдать инструкцию камеры в Sony, они будут работать. Если не соблюдать нравственность, совсем не значит, что нельзя прожить в комфорте. Понимаете, как раз нравственный закон удерживает нас от поступков, которые нам выгодны, потому что, ну, выгодно – это то, что я делаю в любом случае, это то, что не имеет отношения к нравственности, понимаете? Тут люди иногда смешивают две разные вещи – нравственность и конформизм. Что выгодно быть честным человеком в том смысле, что у тебя будет хорошая репутация, тебя будут брать на работу, а если от тебя пойдет слава как о воре, ну, у тебя будут большие очень проблемы, тебе будет трудно найти работу. Ты найдешь какую-нибудь очень плохую работу и будешь жить там на копейки, и вообще испортишь себе жизнь сильно. Но конформизм и нравственность иногда совпадают, но это разные вещи, потому что бывают ситуации, когда человек совершает нравственный поступок, который явно идет ему с точки зрения выгоды не на пользу. Вот я читал историю про охранника, который во время пожара вытаскивал людей из горящего здания, нескольких вытащил, побежал вытаскивать следующего и погиб при этом. И он понимает, что он совершил нравственный поступок, он совершил подвиг. Но с точки зрения выгоды он умер при этом. Или, не знаю, полицейские, которые погибают в перестрелке с бандитами и террористами. Или те же врачи, которые ухаживают за больными ковидом, сами заражаются и умирают, потому что у них там очень серьезная вирусная нагрузка из-за того, что постоянно общаются с больными. Сколько врачей-то поумирало с начала эпидемии. И мы находим их поведение героическим, их памятники ставим. Между тем, с точки зрения их личной выгоды, это абсурдно, они умерли. Какая тут личная выгода в том, чтобы заразиться смертельной болезнью, умереть тяжелой смертью? То есть нравственность и выгода, они никак не соотносятся. Может так совпадать, что выгодно поступать нравственно. То есть вот в обществе, которое более-менее устоялось, как у нас сейчас, выгодно поступать нравственно в том плане, что у тебя будет хорошая репутация, тебя будут знать как честного человека, тебе будет легче устроиться на работу, делать карьеру. Но вот, скажем, когда общество находится в состоянии хаоса, как, допустим, Россия в 90-е годы, то там, нет, конечно, там ты не получал никакой выгоды от того, что ты честный человек. То есть выгода и нравственность могут совпадать, могут не совпадать. И нравственность у нас явным образом выступает, когда нравственно поступать невыгодно. Когда тебе выгодно поступить бессовестно, ты можешь, там, не знаю, загрести деньги большие, ничего тебе за это не будет. Но ты все равно так не делаешь, потому что ты считаешь это неправильно, безнравственно. А плохо, что приносит несчастье. Простите, кому? Ну, смотрите, вот вы исходите из допущения, что человек должен, у него есть нравственная обязанность заботиться о... Откуда она берется? Вот, например, не знаю, там социал-дарвинисты совершенно не считали, что у них есть обязанность заботиться о счастье других, что это противно природе. Природа устроена так, что выживает сильнейшие, остальные выбраковываются. Зачем я должен заботиться об их счастье? У них наследственность плохая. Чем скорее они исчезнут из популяции, тем лучше для всех. То есть, вообще говоря, да, дальше. Все претензии носят лишь произвольный характер. Тогда они бессмысленны. Понимаете? Если я говорю, что, ну, допустим, я вот там, не знаю, не люблю вареную свеклу, говорю... пытаюсь упрекать людей в том, что они любят вареную свеклу. А вот Вася Пупкин, он омерзительный вообще злодей, он эту вареную свеклу ест и в винегрете, и отдельно ее ест, он ее просто обожает. Он эту вареную свеклу вообще, основной у него продукт питания. Какой вообще мерзавец? Вы меня просто не поймете. Вы просто скажете, что ну хорошо, но лично ты не любишь вареную свеклу. Что? Кому это, к чему это обязывает других людей? Ни к чему. Твои личные предпочтения никого ни к чему не обязывают, они совершенно не делают других людей виновными, если они этим предпочтениям не следуют. Никто не обязан следовать моим частным предпочтениям. Любого рода нравственные упреки, они предполагают, что человек должен поступать определенным образом. Понимаете? Если что ему выгодно и комфортно это предъявляют, но тогда, понимаете, тогда получается у нас, что его упреки бессмысленны, являются попыткой манипуляции. То есть он просто пытается нас уманипулировать, чтобы мы подчинились его взглядам. И такая манипуляция бывает, но это не имеет отношения к нравственности. Тогда мы должны ему прямо сказать, что ты пытаешься манипулировать, с какой стати мы должны воспринимать твою манипуляцию как что-то, чему мы должны повиноваться. Человек с псевдонимом Машах. Если бы в Евангелии были слова Иисуса «Я не Бог», вы бы сказали это на скромности, только Бог мог бы такое сказать. Ну, там нет таких слов. В Евангелии Иисус постоянно, прямо и косвенно отождествляет себя с Богом. Он принимает исповедание Фомы. Фома ему говорит: «Господь мой и Бог мой». А Иисус говорит: ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший, уверовавший. То есть он принимает это исповедание. И Иисус говорит о себе как о судье мира. То есть придет 25 глава Матфея, придет Сын Человеческий во славе своей, все святые ангелы с ним, и соберутся пред ним все народы. Это цитата из Ветхого Завета, где, в общем-то, понятное дело, с судьей, эсхатологическим судьей человечества выступает Бог. Иисус говорит, что он и есть этот судья. Иисус называет ангелов Божьих своими. Иисус говорит: я пошлю вам пророков и мудрых, и книжников, и их вы убьете и распнете. То есть он посылает мудрых пророков и книжников. Иисус прощает грехи от своего имени, причем там вообще скандальный очень момент. Он прощает грехи. Некоторые из фарисеев помышляют в сердцах своих, что он богохульствует. Причем они не говорят этого вслух, они это помышляют. Но Иисус, узнав, что они помышляют, он им говорит. Он им не говорит: ой, вы меня не поняли, я не Бог, вы вот зря, вот я вам сейчас все объясню. Нет, он настаивает. Он говорит, что вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. Говорит, расслабь, не устань, возьми постель свою, ходи. То есть Иисус недвусмысленно претендует на прерогативы Бога. Судить, прощать, он говорит, особенно в Евангелии, да, он говорит, что был с Отцом прежде бытия мира, что, видевший его, видел Отца, что наше вечное спасение определяется тем, как мы отнесемся к Нему, Иисусу Христу. То есть в Евангелии Иисус совершенно определенно претендует на то, что Он Бог. Евангелисты и апостолы совершенно определенно верят в то, что Он Бог. То есть это вывод, который невозможно избежать, когда мы внимательно читаем Священное Писание. Станислав, будучи материалистом, я обращаюсь к вам как к единичному в своем роде социальному, естественному, природному процессу, поскольку социальный не значит не природа, не значит сверхъестественный. Ведь подобно матрешке он укоренен в биологическом процессе, биологически в химическом, химически в физическом. Все эти процессы исключительно естественные и природные, поэтому материалисты не отрицают авторскую уникальность ваших волевых актов, отрицают их сверхъестественную казуальную псевдонезависимость и мнимую вами способность порождать разрывы причинно-следственных природных цепочек. Ну так и очень хорошо, что вы это так сформулировали, потому что раз это так, раз казуальность, то есть причинность всех наших мыслей природная, она все сводится, в конечном счете может быть описано на языке физики, то что я буду думать, какие решения я буду принимать, определяется очень-очень-очень сложным, поэтому непредсказуемым, но чисто природным процессом, главным образом, скорее, моего головного мозга. А это значит, что в этом мире не существует свободной воли. Потому что свободная воля, она бы порождала разрывы причинно-следственных цепочек. Потому что если материализм верен, материализм, как вы его вполне описываете, то никакой свободы нет места. Все, что нам кажется актами свободной воли, на самом деле результат чисто природных процессов. Они сложные, непредсказуемые со стороны, но они чисто природные. И это значит, что все мои и ваши акты мышления и произволения детерминированы природной причинностью. Никакой свободной воли туда втиснуть нельзя. А это значит, что у нас не существует мышления, потому что мышление предполагает постоянное использование свободной воли. Вот для того, чтобы обратить внимание на ваш комментарий, для того, чтобы рассмотреть ваши аргументы, для того, чтобы принять решение по вашим аргументам, я должен постоянно прибегать к свободной воле. Это целая цепочка актов свободной воли. Если у меня свободной воли нету, значит, мы просто не могли бы с вами вести беседу. Из чего мы и видим, что материализм абсурден, потому что он выдвигает аргументы так, как если бы люди обладали свободной волей, чтобы их рассмотреть. Но если материализм верен, то люди такой свободной воли просто не обладают. Так, вопрос второй, Станислав пишет. Свобода воли, согласно компатибилистскому определению, ведь вы компатибилист, нет, я не компатибилист. Это способность действовать самостоятельно, намеренно, осведомленно, при наличии реальных альтернатив выбора, без внешнего принуждения. Вот такое определение свободной воли серьезное, включает атрибуты свободы. То, что предлагаете вы, способность быть автором, включает лишь один атрибут – самостоятельность, не покрывая даже намеренности, ведь автором можно элементарно стать, и не имея намерения. Нет, почему же? Автор как раз действует по своему намерению. Но компатибилизм – это представление о том, что, знаете, это, собственно, попытка переопределить свободную волю так, чтобы как-то выйти из этой проблемы, которую создает материализм. И компатибилизм, он фактически отрицает свободу. Вот в том смысле, там, liberum arbitrum, вот в смысле личной, в том, что ты являешься ли автором своих поступков, в этом смысле компатибилизм все отрицает. Компатибилизм говорит, что несмотря на то, что люди являются просто сверхсложными биологическими машинами, которые выдают нам свои мысли и решения на основании неких материальных процессов у них там в мозгу, тем не менее мы этим людям будем предъявлять претензии за их поведение, вот потому что мы так решили. Но в реальности компатибилизм предполагает, что у человека нет свободной воли в сколько-нибудь значимом смысле. Что касается действовать самостоятельно, намеренно, осведомленно и так далее, то это же не может человек в материализме действовать осведомленно хотя бы. Потому что я не знаю, какие процессы происходят в коре моего головного мозга. Это для меня полностью сокрыто. Я не знаю, вот, почему нейроны они вот срабатывают, как они срабатывают. Я не осведомлен в отношении этого. Меня побуждает к действию, мои решения определяет, мои мысли определяет некий процесс, о котором я совершенно не осведомлен. То есть как раз-таки тут мы получаем, собственно, опять-таки нагромождение противоречий. При наличии реальных альтернатив выбора, какие альтернативы могут быть? Законы природы, они определяют события достаточно жестко. Там нет никаких реальных альтернатив. И какой выбор? Кто выбирает? Кто является субъектом выбора? Кто совершает выбор? Вот если материализм верен, то все решения, которые я принимаю, это продукт сложного, да, непредсказуемого, но по определению материального процесса в коре моего головного мозга, и тут просто нет кого-то, кто совершает выбор. Просто процесс развивается, как он развивается, как его детерминируют законы природы. Где тут выбор? Ветхий Завет написан раньше по времени, чем новый. По вашей логике, Ветхий Завет достоверен. Мы верим в Коран, там близко нет божественности Иисуса. Я боюсь, я не понимаю логики. Каким образом, собственно? Да, Ветхий Завет достоверен, Ветхий Завет богодухновенен. Как из этого следует вера в Коран? Честно говоря, не понял ваш довод. Иван, люди тысячами умирали до грехопадения. Вы что, не понимаете, что это за любовь Божья? Люди, они животные. Пластинку смените про то, что Иисус мясо. Я вот и ни при чем здесь. Нет, люди не умирали до грехопадения. Как раз люди нет. Люди призваны к вечной жизни. Они должны были вкусить от древа вечной жизни и жить вечно. И под этим древом вечной жизни традиционно понимается общение с Богом. Бог есть это древо вечной жизни. И они провалили эту возможность. Люди провалили эту возможность, отпали, и с тех пор люди умирают, как все остальные формы жизни. Поэтому нет, я никоим образом не считаю, что люди умирали тысячами до грехопадения. Что, собственно, смерть человека, если мы говорим о смерти человека, это результат грехопадения в том смысле, что человек должен был обрести вечную жизнь в Боге, и он эту возможность провалил. Поэтому смерть человека определенный результат грехопадения. Что касается смерти животных, то она существовала до грехопадения человека. И тут можно разные гипотезы выдвигать. Возможно, это результат грехопадения ангелов. Возможно, это вот так оно и надо было. Но факт тот, что животные-то умирали до грехопадения человека. А вот люди нет. Человек был создан для жизни вечной, но он лишился такой возможности через грехопадение. Александр, значит, охранники и полицейские отдали свою жизнь, потому что эволюционно так заложено. Животные защищают свой вид, так сложились атомы. Они не должны, просто такая мысль пришла в голову. Ну, мы-то выносим определенную нравственную оценку. Мы можем сказать, что если бы он вообще убежал бы, совершенно не стал бы никого спасать, в нас эволюция вложила мощный инстинкт самосохранения. И чего? Понимаете, когда мы произносим какие-то нравственные оценки, мы исходим из того, что люди совершают некие свободные поступки. Вопрос об эволюционной заложенности того и другого не имеет отношения к делу вообще, потому что, ну, допустим, в нас эволюционно заложено помогать членам своей стаи. Но у нас еще более сильно эволюционно заложено заботиться о самом главном человеке в нашей жизни, о себе любимом, и себя как раз беречь больше, чем кого бы то ни было. Поэтому и что? Вот у нас есть два конкурирующих импульса, причем импульс к самосохранению намного более сильный, и мы делаем между ними выбор, и этот выбор, он сам по себе не может являться инстинктом. И если атомы так сложились, ну так тогда у нас пропадает возможность иметь по этому поводу какое-то моральное суждение, его одобрять или порицать. Ну, сложились атомы, ну и что? Атомы сами по себе не подлежат моральной оценке. У злодея атомы сложились так, у героя этак, это просто природный процесс. Тогда всякая почва для каких-либо нравственных оценок, она пропадает. Но мы все люди, верующие атеисты, мы не можем перестать эти... Тамбов, Игорь пишет, является ли обычный хлеб телом Христа и обычное вино крови его, или только когда на причастие подходит? Только хлеб и вино причастие, конечно. Это только в ходе богослужения, только когда совершается Евхаристия. Что у нас есть? Ага. Фома не называет Иисуса Господом. Если бы люди долго не видели, встретившись, сказали бы мы, Господь мой, Вася, какая встреча. Ну, вообще говоря, да нет. Господом моим и Богом моим Фома называет все-таки именно Иисуса. И мы видим там в начале Евангелия от Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Там, Иисус говорит, видевший меня, видел Отца. Там, то есть вообще весь контекст Евангелия, особенно Евангелия от Иоанна, он не оставляет никаких сомнений в том, что это Иисус себя Богом считал, и апостолы его так признали. Нынче имеется довольно много людей, выступающих за политическую реабилитацию Сталина, одновременно поднимающих вопрос о канонизации. Ты, Сталина, когда толкуешь ему, что доска почета за трудовые достижения и прославление великих святых разная, отвечаю, что канонизация с политической реабилитацией, значит, зачем нам РПЦ? Что бы вы ответили? Ну, я бы сказал, так, сталинист талдычным был верующим и страну из руин поднял, заслужил прославление по всем статьям. Вы знаете, как вам сказать, сталинизм – это такой суррогат религиозной веры. И тут проблема людей в том, что они идолопоклонники, они идолослужители. И тут первое, что нужно сказать, это увещевать людей обратиться к Господу нашему Иисусу Христу. Потому что ну, вот у людей такая извращенная форма религиозной веры. И религиозную веру ее трудно перебить аргументом, потому что ну, вот аргументированно, если смотреть, то товарищ Сталин как отрекся в юности от православной веры, так всю свою жизнь жил и умер атеистом, марксистом-ленинцем, верным последователем дела Ленина, верующим абсолютно не был. Ну вот, понимаете, несколько комичная ситуация, когда у нас товарищ Сталин днем произносит речи, из которых явствует, что он верный марксист-ленинец, принимает прославление как марксист-ленинец, там, верный последователь дела Ленина, а ночью он так вот мягко улыбаясь, как я всех обманул. Он, значит, там поклоны бьет перед иконой. Но это же, понимаете, невозможно верить, имея хоть какое-то представление вообще об истории в здравом смысле. Это какая-то духовная поврежденность, которая уже, ну, вот это называется идолопоклонство. Собственно говоря. И тут, как объяснять, но проповедовать Евангелие. Все-таки говорить о том, что наш Господь, Судья и Спаситель, это все-таки Господь наш Иисус Христос. Вот. И что ходатаем на страшном суде будет Христос. И нужно уповать на Него. Ну вот Дмитрий уточняет, что невозможно канонизировать того, кто не исповедует религии, которая канонизирует. Совершенно справедливо, конечно, собственно, человек жил и умер атеистом, нескрываемо враждебным по отношению к христианской вере. Любые попытки ему приписать веру во Христа – это просто абсолютно фантазирование в пустом месте. Причем фантазирование буйное, абсолютно никак не опирающееся на какие-либо исторические данные. И это, да, это какая-то просто духовная поврежденность. Это то, что находится за пределами чего бы то ни было, что можно рассматривать в качестве разумной позиции. Тут, знаете, прилепило сердце к идолам, называется эта ситуация, и тут человек просто отбрасывает любые свидетельства, которые подрывают его идольское служение. Вопрос о православной молитве святых. Бог всеведущий и всезнающий, а святые, если миллиард католиков и сотни миллионов православных одновременно молятся Марии, Матери Иисуса, как она может выслушать их всех? Ну, то, что в Царстве Божьем там нет... Там время течет по-другому. И Бог является Творцом времени. И у Бога всегда достаточно времени, и у святых всегда достаточно времени. То есть один из... Вот у нас здесь время, оно нас уносит. Нам его все время не хватает. Она нас тащит, как поток. В вечности время, а не то, чтобы не течет, оно другое. Я думаю, что в вечности есть некое... На той стороне есть некое время, потому что там, ну, есть спасенные в откровении, поют некую песнь, они там беседуют, то есть там время какое-то происходит, но это время, оно не как у нас, не как вот поток, который нас уносит, и не как вот время, которого всегда не хватает. Поэтому я думаю, что у святых-то есть, не знаю, и у них есть достаточно времени, потому что в вечности нет такого затруднения с временем. Бог есть Творец времени, и Он дает всем столько времени, сколько нужно. Максим, атеисты часто ехидно указывают на то, что человек и многие животные несовершенны физически. Этим атеисты намекают на криворукость Творца. Как им отвечать? Может, предложить им сделать лучше? Они хоть одну клетку создать могут? Вообще вы согласны, что мы несовершенны? Глаз, спина, мозг и так далее. Как вам сказать? Для того, чтобы иметь компетентное суждение о том, что хорошо и что плохо устроено, ну, надо представлять себе, как бы я сделал лучше. Но вообще Бог творит мироздание как некую целостность, как нечто целое, и Он не творит людей и животных как некие отдельные такие вещи. Мы вовлечены в мироздание, мы являемся его частью. И вот для того, чтобы судить о том, как все Бог сделал, ну, мы должны бы иметь некий проект, как сделать лучше. Понимаете, как если бы я пришел на полимерный завод и сказал бы, вы тут неправильно производите полимеры, дайте мне сюда директора, я ему сейчас все объясню, что он все неправильно делает. Ну, меня первым делом спросит друг, а какой твой опыт в производстве полимеров? Значит, где ты учился, где ты работал, как ты вот вообще можешь быть компетентным специалистом в этой области? И вот точно так же, когда люди говорят, на месте Господа Бога я бы устроил человеческий глаз лучше, ну, достаточно ты хорошо понимаешь, как все это работает, чтобы утверждать, что ты бы сделал лучше. Причем с учетом того, что человек – это не нечто отдельное. Человек существует как часть мира, он в этот мир вписан. Поэтому я думаю, что тут атеисты исходят из двух, по крайней мере, допущений, что мы знаем все о мироздании, почему оно так устроено. Ну вот, знаете, как было такое понятие, как junk DNA, то есть участки ДНК человеческого, которые не несут никакой полезной информации. А потом стали приходить к выводу, что все-таки несут. То есть мы можем чего-то не знать о том, как устроено мироздание, и о том, какую роль играют те или иные части нашего организма и в этом организме, и во Вселенной в целом, в общей картине вещей. Марвин, вас атеисты пытаются загнать в угол понятиями субъективно и объективно. Просто ответьте им, что конкретно музыка Баха прекрасно субъективна. само эстетическое переживание объективно, на этом все закончится. Вы не понимаете, навязывать музыку Баха на всех как прекрасно, это ошибка. Видите ли, я думаю, что музыка Баха как раз прекрасно объективна. То есть независимо от наших мнений по этому поводу, если человек не видит красоты Баха, это значит, что он просто эстетически не развит. Он просто не в состоянии воспринимать музыку. Так бывает. Но музыка Баха объективно прекрасна объективно. Красота есть нечто объективное. Почему? Как мы это видим? А к тому, что есть ценители музыки Баха, в том числе абсолютно неверующие. Вот как вообще строится этот разговор? Вот у нас есть, там, скажем, Терри Пратчетт, который атеист, и который упоминает о том, что вот ему очень его трогает музыка Томаса Таллиса, это такой английский композитор XVI века, мне тоже очень нравится. Вот у нас с ним есть общий опыт переживания красоты, и мы можем к этому общему опыту апеллировать. Если у человека этого опыта переживания красоты музыки Таллиса нету, ну, значит, мы к нему апеллировать с этим не можем. Но обычно у атеистов какое-то эстетическое переживание есть, и они этот опыт переживают. То есть человек, который отрицает объективный характер прекрасного, он уже выпадает не за рамки веры, он выпадает за рамки культуры во многом, потому что есть масса неверующих, признают реальность эстетического переживания. Александр, многие священники и миряне говорят, что недостаточно быть просто верующим, ходить по воскресеньям в храм, исповедоваться, причащаться, молиться. Как они говорят, надо иметь в себе огонь. Что это конкретно значит? Надо бросить все и уйти в монастырь? Нет, монашество – это особенное призвание от Бога, и там, бежать в монастырь, когда у вас нет к этому призвания, как раз ничего хорошего из этого не выйдет. И как раз я знаю, что духовники очень часто как раз молодых людей отговаривают от монашества, потому что у человека бывает такой период восторженного неофитства, когда он прям вот он хочет уйти в монастырь и там сделаться отцом-пустынником. Но поскольку опытные духовники догадываются, что вот это проходит, а человек, принявший на себя монашеские обеты, потом не сможет их понести, все это плохо кончится, они его уговаривают не уходить в монахи. То есть монашество – это особенно такое призвание от Бога, которое вот Бог дает далеко не всем. И монашество не является исключительным путем к спасению, конечно же. Тут спасаться можно и в браке, и в монашестве. Что касается недостаточно быть просто верующим. Знаете, для спасения достаточно Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы находим спасение ни в чем бы то ни было нашем, и ни в каких бы то ни было своих качествах, или своих действиях, или в чем бы то ни было своем. Мы находим спасение только и исключительно в Иисусе Христе. Для спасения достаточно, чтобы Христос меня спас. И спасение – это новые отношения с Богом, новые отношения с людьми, новые отношения с миром. И эти новые отношения проявляются в том, что да, мы ходим в церковь, приступаем к таинствам, молимся Богу, читаем Его Слово. Но наше спасение основано не на том, что мы все эти необходимые и важные вещи делаем, а на том, что Христос за нас умер. Вот в этом наше спасение, в Иисусе Христе. И Бог может призвать людей к монашескому житию, когда вот монахи – это люди, которые себя полностью посвятили Богу, которые хотят полностью сосредоточиться на молитве за мир, за весь мир, за всех людей, на миссии, на служении Богу и людям. То есть монах – это человек, который призван к такому вот героическому самопожертвованию, потому чтобы отказаться от вещей, которые не являются запретными, для того, чтобы полностью послужить Богу. И церковь, она в очень большой степени, она стояла и стоит на монахах. Вот Европу обратили ко Христу монахи. значит, восточно-греческие, значит, западно-ирландские, но монашество сыграло исключительно важную роль в истории церкви и продолжает играть. Но не обязательно быть монахом для того, чтобы спастись. Для того, чтобы спастись, обязательно довериться Иисусу Христу как Спасителю и покориться Ему как Господу. Вы часто ссылаетесь на так называемый околосмертный опыт, что делать с теми, кто рассказывает, что их околосмертный опыт подтверждает доктрину реинкарнации. То, что околосмертный опыт, он подтверждает то, что душа покидает тело, то, что сознание существует вне тела, и это уже очень хорошо и важно, но не является фундаментом и основанием нашей веры. То есть мы не Библию оцениваем с точки зрения околосмертного опыта, мы околосмертный опыт оцениваем с точки зрения Библии. И человек свой опыт, в том числе мистический опыт, он неизбежно как-то интерпретирует, он его выражает на каком-то языке. То есть вот человек выражает свой опыт на языке своей культуры, своего опыта, того, к чему он привык. И неизбежно этот опыт, люди его пересказывают на том языке, который им понятен, используя те опыты, те образы, которые им близки. И при этом возникают ошибки его же интерпретации. И поэтому, конечно же, я ни в какую реинкарнацию не верю, и я нахожу, что у меня есть очень серьезная причина не верить в реинкарнацию. И поэтому, если человек рассказывает, а вот я там был на той стороне, там говорят, что есть реинкарнация, я скажу, что он ошибся. Совершенно не обязательно врет. И даже совершенно не обязательно его опыт ложный. Но он интерпретирует этот опыт, исходя из своих уже сложившихся представлений, и он его интерпретирует ошибочно, потому что Бог нам открыл нашу посмертную участь, и это не реинкарнация, это жизнь вечная. Христиане могли верить в свои исключительно средние века, где так, человек мог всю жизнь прожить в своей деревне, ходить в церковь, ни разу не видеть ни одного иноверца. Сейчас мы живем в мире, где много религий. Можно ли сохранять веру в исключительность христианства? Значит, так христианство было впервые проповедано в мире, где много религий. Это была Римская империя. Римляне завоевали множество народов с разными религиями и относились к их религиям более-менее терпимо. Они не старались создавать лишнюю головную боль, еще конфликтуя с местными культами. И римляне создали Пакс Романия, то есть огромное пространство, по которому более-менее свободно перемещались товары, люди и идеи. И о том, что в мире существует невероятное количество разных религий, богов, которым люди поклоняются, культов, в которые люди могут обратиться, это был такой фон, на котором апостольская проповедь и звучала. То есть в Римской империи все отлично видели, что религий очень много. И именно на этом фоне провозглашается уникальность Иисуса как единственного пути к Богу. Иисус говорит: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть мы должны различать две вещи. Отношение к иноверцам, отношение к иноверию. Вот у отца Александра Мени есть фраза очень хорошая, что христианин должен быть другом язычника, но не язычника. То есть мы должны относиться к нашим ближним иноверцам с любовью, но мы должны понимать, что они ошибаются, весьма ошибаются, и истина стоит того, чтобы ее провозглашать, истина стоит того, чтобы о ней беседовать, истина стоит того, чтобы побуждать людей к тому, чтобы они к этой истине обратились. Так, еще вопрос. Так. Может ли христианин практиковать медитацию, заимствованную из буддизма? А зачем? Понимаете, вот буддизм – это абсолютно другая система представления о мире. А цель буддийской медитации там совершенно другая. То есть христианская жизнь, она протекает в присутствии Бога. Любая христианская духовная практика, она имеет своим центром Бога. Самое главное в нашей жизни, в христианской картине мира, это отношение с Богом. Буддисты, они не атеисты, то есть в их представлениях вообще Бога нет. Их духовная практика, она вообще не направлена на поиски Бога. Поэтому абсолютно в разных направлениях мы медитируем. Я помню, читал книгу Далай-ламы, и там он очень хорошо пишет. Пришли, значит, некие либеральные христиане, чтобы он их научил медитации. Он им сказал так, что, вы знаете, я вас могу некоторым приемам научить сосредоточение, так, успокоение, то есть некоторые такие психофизиологические приемы, которые помогают человеку как-то сосредоточиться, успокоиться. Но я не могу вас учить глубокой буддийской медитации, потому что цель совершенно другая у нее. Вот в этом отношении он, как, собственно, практикующий буддист, как буддийский духовный лидер, он совершенно четко понимает разницу, что христианство и буддизм абсолютно разные взгляды на вещи. Я, кстати, прочитал эту книгу, проникся к нему уважением, то есть человек не жульничает. Он понимает, что абсолютно разные картины мира, и этого не скрывает. Игнат, если вы верите в теорию эволюции, а вы в нее верите, то люди умирали до грехопадения. Неандертальцы были уже люди, вы идиот. Значит, неандертальцы были люди и уже павшие люди. То есть грехопадение, оно происходит где-то до неандертальцев. Вильям Уэйн Крейг предполагает, что это был гейдельбергский человек. Собственно, Адам. У него своя книжка вышла об историческом Адаме. Я ее не читал еще, надо будет до нее добраться. Но неандертальцы были уже люди, которые были уже падшими людьми. Они были люди, у них было мышление, были какие-то орудия, они погребали своих умерших. То есть неандертальцы, они стопроцентные уже были люди. Это просто вымершая раса людей. То есть неандертальцы, они определенно были люди. Поэтому грехопадение произошло еще вот до них и их затронуло. Почему церковь не канонизирует героев Великой Отечественной войны? Ну, потому что это абсолютно разные области. Герой войны и святой – это разные абсолютно вещи. Герой войны может заслуживать нашего глубочайшего уважения, почтения и благодарной памяти. Однако канонизация – это признание того, что это член церкви, который, мы сейчас верим, пребывает с Богом, молится о нас, и в отношении которого церковь выражает веру, что она находится точно в районе. Воин-герой, он – это другая категория, понимаете? Мы не знаем, как вам сказать, подвиги на войне, они не гарантируют вечного спасения. У нас нет ничего похожего на джихад. То есть воин может быть святым, если он верит в Бога, если он стремится исполнить волю Божию. Церковь знает канонизированных святых воинов, но воинские подвиги не делают человека святым. Надо это различать, понимаете? Это ни в коем случае не умаляет нашего почтения и уважения и благодарности к павшим воинам. Но для того, чтобы быть святым, нужно быть по меньшей мере христианином. Понимаете? Поэтому это разные категории, их надо держать все-таки раздельно. Так, Галина, какие храмы вам в центре Москвы нравятся, в какие храмы надо обязательно сходить? Знаете, надо все-таки вот ходить в какой-то отдельный храм. Понимаете, лучше всего вот храм, который ближе всего к вашему дому. Мне очень нравится великолепный храм, который не в центре, это храм Покрова Пресвятой Богородицы в Яснево. Я в него хожу все время, просто потому что мне рядом. И храм лучше выбирать, который рядом, потому что самое главное, что в храме происходит, это литургия, это Евхаристия. И ну, архитектурой мы, конечно, можем полюбоваться, но самое главное – это Евхаристия, и поэтому надо быть, надо ориентироваться именно на тот храм, который ближе, чтобы нам, ну вот, чтобы мы чаще ходили на литургию, чтобы не, не было необходимости как-то куда-то ехать. Это все, все тяжелее, и поскольку все мы одолеваемы ленью, мы потом будем пропускать. Поэтому лучше все-таки ходить где ближе. Так, искупил ли Иисус Христос неандертальцев? Попадут ли неандертальцы в раю? Так, встретим ли мы их там? Иисус Христос умер за всех людей, в том числе он умер за неандертальцев, потому что неандертальцы – это определенные люди. Вот, ну, там, они хоронили своих усопших, и они использовали инструменты. Вот то, что они хранили своих усопших, определенно указывает на наличие некой духовной жизни, на то, что и на некое упование на жизнь после смерти. То есть если они хоронят своего сородича и кладут ему куски мяса и какие-то инструменты в могилу, они определенно верят в продолжение жизни после смерти. Это определенно, стопроцентно, несомненно, люди. Раз они являются людьми, Христос умер также и за них. И, конечно же, мы встретим в раю также неандертальцев. Мы там вообще много кого встретим, кого не ожидали. Но неандертальцы – это люди. То есть это не получеловеки, не, не какие-то там, значит, промежуточные формы. Неандертальцы – это стопроцентные люди. Поэтому вполне вероятно, что мы встретим. У нас нет святых неандертальцев, потому что мы их не застали. А так, вероятно, у нас были бы канонизированные святые неандертальцы. Просто вот так исторически сложилось, что мы их не застали. Вот это вымершая человеческая раса, но это определенно человеческая раса. Но даже, возможно, и не полностью вымершая, возможно, мы несем в себе какие-то гены неандертальцев. Об этом спорят ученые. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. С вами всегда очень интересно. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.